В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Черные ленты вокруг новогодней елки. Ираклий Кабахидзе не нашел в России врага.
Я вхожу в анализ, а вы мне говорите, враг или нет, друг или кузен. Это непростой вопрос, непростой вопрос, непростой вопрос.
Дивный новый мир. Киев согласен к переговорам, но только о развале России.
Вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что Россия не может быть нормальным членом международного сообщества.
Энергетическая ценность. Какова может быть цена перетока энергии в Абхазию из России?
Ну, если это жест доброй воли, мы его с удовольствием примем, поблагодарим, конечно, но, на мой взгляд, ничего так просто не бывает. То есть за все всегда приходится платить.
Все это, а также вопрос отсрочки приговора Саакашвили снова отсрочен. День захваченного государства, Transparency International, о грузинской коррупции и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Российский оппозиционный политик Илья Яшин приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. По окончании этого срока ему в течение 4 лет будет запрещено пользоваться интернетом. Такой приговор сегодня вынес в отношении политика Мещанский суд Москвы. Он признал Яшина виновным в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации. В приговоре сказано, что Яшин, цитата, «действовал с целью формирования негативного отношения к вооруженным силам Российской Федерации в обществе и создания ложного мнение относительно цели специальной операции на территории Украины». Конец цитаты. Зачитывая приговор, судья Оксана Горюнова начала почти с двухчасовой задержкой, но поддержать Илью Яшина пришли более 200 сторонников. Владимира Путина сегодня спросили про приговор оппозиционному политику, на что он ответил вопросом «Кто это такой?». Традиционный российско-индийский саммит в этом году не состоится. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил очную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в декабре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников знакомых ситуации. По словам одного из них, решение индийского премьера связано с войной в Украине, в частности, с российскими угрозами применить ядерное оружие. Российско-индийский саммит проходил каждый год с начала 2000-х и был отменен лишь однажды во время пандемии COVID-19 в 2020 году. В прошлом декабре Путин ради встречи с Моди посетил Индию. Это была его первая поездка за пределы стран СНГ после начала пандемии. Источники Bloomberg подчеркивают, что сама по себе отмена саммита не означает ухудшение отношений между Дели и Москвой. Однако, по их словам, Моди считает, что встреча с российским президентом в настоящий момент не принесет ему выгоды. Официальные представители обеих стран пока не комментировали сообщение. Ну, а Владимир Путин в последний раз высказывался о ядерном оружии. 7 декабря он сказал, что Россия не намерена размахивать им как бритвой, но при этом отказался полностью исключать возможность того, что Россия применит это оружие первой. Русская служба BBC «Медиазона» по открытым источникам подтвердили гибель 10 002 российских военнослужащих в Украине. К зиме, по данным журналистов, больше всего подтвержденных потерь приходится на Краснодарский край. При этом о 40% погибших из этого региона не сообщалось в СМИ и соцсетях. На втором месте по числу погибших Дагестан, на третьем Бурятия. Известно о 54 погибших из Москвы. По родам войск наибольшие потери продолжают нести мотострелки и десантники. Как отмечает BBC, по наиболее консервативной оценке, реальное число погибших российских военных в Украине может превышать 20 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Вильнюсе признал законным решением МВД Литвы лишить вида на жительство Елену Каменскас, которую называют матерью двух детей министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщило литовское национальное радио и телевидение. Елена Каменскас получила временный вид на жительство в Литве в 2017 году. Летом 2022 года разрешение отозвали. Тогда же ей запретили въезд в страну в течение 5 лет и в страны Шенгенского соглашения. В течение 3 лет департамент миграции при МВД Литвы не объяснил причин своего решения. Решение Каменскас попыталась обжаловать постановление в суде. Судебные заседания были закрытыми, так как заинтересованной стороной по делу проходит Департамент государственной безопасности Литвы. ДГБ считает, что присутствие Каменскас в стране может угрожать национальной безопасности государства, цитата, из-за ее связей с российскими структурами, конец цитаты. Соответствующее заключение органов безопасности представила в Департамент миграции при МВД страны. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающее за исполнение западных санкций, разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы МИР. Соответствующее разъяснение сообщило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, получено 8 декабря. В письме говорится, что Минфин США, цитата, не возражает против использования банковских карт системы МИР частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операции, обеспечивающих их жизнедеятельность. При этом в письме подчеркнули, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций. Из порта на итальянском острове Сардиния летом нынешнего года в неизвестном направлении ушла задержанная там яхта, принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Мазепину, включенному в санкционные списки ЕС. Об этом сообщает The Guardian. 20-метровая яхта «Альдабра» в марте после включения владельца Уралхима в санкционный список была задержана в порту Ольбия. В июне она исчезла из порта. Как сообщается, это произошло всего за несколько часов до того, как власти получили официальное подтверждение того, что ее владельцем действительно является Мазепин. Источник The Guardian финансовой полиции Сардинии отметил, что Мазепин пытался всячески затянуть процесс проверки того, действительно ли он владелец яхты, а выигранное время использовал для подготовки ее увода из порта. Утверждается, что российский бизнесмен нанял зарубежную компанию, которая в свою очередь наняла итальянского капитана, который и отплыл в Сардинии. Спустя некоторое время яхта зашла в один из портов Туниса. После этого ее следы теряются. Капитан утверждает, что не знал, кому принадлежит яхта. За нарушение закона ему и нанявшей его компании грозит штраф до 50 тысяч евро. Палата представителей Конгресса США в четверг приняла законопроект, фактически вводящий федеральное признание однополых браков. За документ проголосовали 258 человек против 169. Он обязывает любой штат Соединенных Штатов признавать однополые браки, заключенные в других штатах, даже если сам штат такие союзы не признает. Кроме того, нельзя будет отвергать браки из других штатов по расовым или этническим причинам. Теперь документ должен быть подписан президентом. Он уже прошел Сенат. За проголосовали 61 сенатор, против 36.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Полемика между грузинскими добровольцами в Украине и лидерами грузинской мечты продолжается. Теперь власть не согласна с мнением оппонентов о том, как чтить память погибших добровольцев. Зато она все-таки согласилась отправить в Украину генераторы. Однако и это не снизило накала страстей, вызванных ответом главы партии власти Ираклия Кабахидзе на вопрос, является ли Россия общим врагом Грузии и Украины. С подробностями Мзия Парисишвили.
Об использовании ненормативной лексики в интернет-полемике лидера парламентского большинства Мамуки Мтинарадзе с грузинскими добровольцами сообщила с утра ТВ Первейли. В эфире телекомпании неназванный боец рассказал, что добровольцы хотели узнать от Мтинарадзе, почему грузинская мечта стала угрожать им лишением гражданства из-за участия в боевых действиях в Украине против российской армии.
Мтинарадзе не сможет отобрать у меня ни гражданства, ни паспорта Грузии, и этот грузинский флаг ты не сможешь у меня отнять. Вот что я скажу тебе, заяц.
Обратился к Мтинарадзе грузинский боец в Балаклаве. Грузинской мечте не стали отрицать факт этого неприятного разговора, но всю ответственность за него возложили на нацдвижение и подосланных ими провокаторов. Аморальными сочли там и действия некоторых политиков, которые пытаются отнять у граждан счастливый Новый год и связанные с ним праздники. Об этом говорится в заявлении тбилисской мэрии, в котором объясняется решение перенести временную конструкцию с фотографиями погибших под Бахмутом в начале декабря добровольцев с площади Свободы на площадь Героев у мемориала погибшим в боях за территориальную целостность Грузии. Не сочли уместным в мэрии оставить фотографии погибших, которые активисты установили на проспекте Руставели перед зданием парламента. В разгоревших в соцсетях дискуссиях некоторые вздыхали с облегчением. Хоть не выбросили фотографии, а перенесли на почетное место. Другие недоумевали, зачем нужно было это делать, чем фотографии погибших помешали бы иллюминации или новогодней елке. Позицией грузинской мечты недовольна лидер ТРУА Элена Хоштария. У нас пророссийское правительство, потому оно так обращается с памятью, фотографиями погибших, их семьями. Получается, эти ребята не погибли, Российская империя не убила их? Или мы прячем все это, не замечаем? Каждый должен встречать Новый год, но это не значит, что нужно прятать фотографии погибших героев. Пусть черными лентами они офисное движение обвязывают, накануне в ночном эфире ТВ и медиа заявил глава партии власти Иракли Кобахидзе. Он напомнил, что благодаря его партии в Грузии мир, а значит Тбилиси – город мира, как гласит новогодний слоган столицы, который его оппоненты хотят сменить на город солидарности. Но их мнение, как и мнение оппозиционера Хоштария, а также временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Косянова, лидера грузинской мечты, не интересует. Особенно в том, что, по их мнению, Грузия должна до конца идти с Украиной в этой борьбе против России. Кобахидзе надеется, что погибшие грузинские добровольцы боролись за идею, а не за деньги. И указывает, что никакой особой помощи Украина во время августовской войны в 2008-м не оказывала. Но не это возмутило оппонентов так, как его ответ на вопрос журналиста в парламенте, является ли Россия общим врагом Грузии и Украины. Кобахидзе заявил, что у врага несколько понятий, и несколько раз повторил, что это непростой вопрос.
Я вхожу в анализ, а вы мне говорите, враг или нет, друг или кузен. Это непростой вопрос, непростой вопрос, непростой вопрос. Есть простые клише, шаблоны, термины, которыми радикальная оппозиция старается довести Грузию до второго фронта.
И ни слова об оккупированных территориях Грузии и Украины Кобахидзе не сказал, чем вызвал шквал критики. Депутат стратегии Акмашена Белипа Атаманч Галадзе ответил Кобахидзе.
Если председателю правящей силы нужно задуматься перед тем, как ответить, является Россия врагом или нет, значит он сам коллаборант. И в это время он нападает на тех ребят, которые борются за свободу Грузии, за свободу Украины. Прямо можно сказать, поражение российской армии в Украине создает предусловие для победы Грузии. Деоккупация в Украине создает благоприятные условия для деоккупации Грузии. И то, что сегодня они хвалятся миром, то этот мир принесен именно этими ребятами, добровольцами, а не коллаборантской политикой грузинской мечты.
На этом фоне новость о том, что по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили власти согласились отправить в Украину генераторы, критики восприняли как вынужденный шаг в ответ на усилия грузинских активистов, которых тот же Кобахидзе обвинил в попытке ввести общество в заблуждение, что активисты собирают деньги на простые движки, а Украина запросила генераторы большой мощности, каковых в Грузии нет. Но средства потом все-таки нашлись, видимо, под общественным давлением, и, возможно, европейские. Накануне президент Европарламента Роберта Мецола на своей странице Twitter с гордостью сообщила, что благодаря мобилизованности евроструктур и политиков в Украину отправляется первая партия генераторов в рамках кампании «Генераторы надежды». В отличие от европейских политиков и власти, грузинская мечта не захотела присоединиться к кампании грузинских активистов «Поделись светом» и продемонстрировать единство народа и власти в солидарности с Украиной. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему за некруглым столом. Передаю микрофон своей коллеге Нане Плиевой.
Грузинских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, могут лишить гражданства страны. Такое предупреждение вынесли представители правящей грузинской мечты, ссылаясь на законодательство. Ну а премьер-министр страны Иракли Гарибашвили на днях заявил, что бедных ребят обманом рекрутирует партия войны. Имеется в виду оппозиционное нацдвижение, отправляет туда за деньги. О том, почему эти вопросы возникли сейчас, говорим с юристом-правозащитником Лией Мухашаври и бывшим замглавы МИД Грузии, основателем ассоциации реформ Сергей Капанас. Меладзе. Батоно Серги, первый вопрос к вам. С чем связаны заявления представителей грузинской власти? Почему сейчас власть озаботилась юридическим статусом грузинских добровольцев? Ведь некоторые из них воюют в Украине с 2014 года.
Так и есть. Большинство этих людей там находится уже 8-5 лет. Да, конечно, есть люди, которые поехали туда воевать уже после февраля, но на самом деле большинство там уже многие годы. Почему сейчас? Ну, я думаю, что несколько задач, так сказать, было у грузинской мечты. Первое состоит в том, что они не хотят, чтобы там воевали грузины. Вот прямо вот так вот. Потому что я думаю, что они боятся России, они не хотят, чтобы это было использовано против грузинской мечты. Потому что они сейчас позиционируют себя так, как будто они нейтральны в отношении Украины. То есть они как бы поддерживают на дипломатическом уровне, а в остальных других областях не вмешиваются. А если там грузины не воюют и погибают, в том числе, это как бы очень плохо воспринимается, скорее всего, в России. Поэтому это как бы будет такое послание в Москве, что вот мы как бы недовольны этим. Это раз. Во-вторых, что принудительная мера некая была, потому что как бы послали тем самым послание тут гражданам Грузии, которые, может, сейчас думают, чтобы поехать воевать там против России, что, вот знаете, вот если вы, может, туда поедете, то можете потерять Украину. А в-третьих, я думаю, что они некое, как бы, части как-то боятся даже этих людей, потому что у меня такое подозрение, что большинство этих людей, добровольцев, которые сейчас находятся в Украине и воюют там против российских оккупантов, что они не совсем на стороне грузинской мечты, так сказать. И, кстати, не сразу, потому что большинство из них не, или даже, я скажу, подавляющее большинство, не политически активные люди. Вот эти люди, которые, когда они сюда вернутся, они вряд ли будут поддерживать грузинскую мечту. Поэтому тем самым тоже как бы послание им, что вы знаете, вот когда мне особо не высовывается, потому что мы можем лишить вас грузинского гражданства. Хотя я не думаю, что это сработает, потому что это люди, которые поехали туда и готовы рисковать своей жизнью, вряд ли вопрос паспорта и гражданства их остановит, если они решаются идти воевать против оккупанта, честно рискуя самым драгоценным, что у них есть жизнь.
То, что касается политической части вопроса, госпожа Мухашаври, а каковы требования грузинского законодательства и как оно исполнялось все эти годы?
Это очень сложный вопрос, и в правовом смысле этот вопрос приводит к термину, который гласит о политической и правовой целесообразности. То есть в нашем законе, в Уголовном кодексе есть статья, которая считает преступлением участие в вооруженных конфликтах наемных лиц. Но те лица, которых мы сейчас называем добровольцами, грузин, которые воюют на войне в Украине, они не являются добровольцами, потому что я уверена, что они зачислены в вооруженные силы Украины. То есть, они
если у них есть контракт?
Это может быть не контракт. Я так считаю и думаю, что они наверняка зачислены официально в вооруженные силы Украины. Они являются сейчас выполняющими официальный долг по присяге. Поэтому их нельзя сейчас по грузинскому законодательству рассматривать как контрактников или как наемных, или как людей, которые добровольно участвуют в этих военных операциях. Поэтому они, конечно, участвуют как члены вооруженных сил. Я не исключаю, и, может быть, некоторые из них получили гражданство Украины тоже. Поэтому их нельзя считать лицами как наемниками и контрактниками. Если они получают какую-то зарплату или какие-то денежные средства, это не означает, что они выполняют эту работу, эту сложнейшую миссию, как наемные лица. Я уверена, украинская сторона информирована о том, что для наемников у нас есть официальный уголовный кодекс и статья.
А почему тогда этот закон до сих пор не исполнялся? И есть ли прецедент, когда человека, в частности, например, который воевал на стороне Украины, лишали гражданства, отбирали у него грузинский паспорт? Такой прецедент существует?
Да, мы сейчас говорим об уголовной ответственности, которая никогда не настала, если посмотреть прежнюю историю этих событий. Во-первых, потому что не было предъявлено никому такие обвинения, во-первых. Во-вторых, если нет оснований и невозможно будет доказать, что эти люди были наемниками, то тогда нечего представлять и такое обвинение. Во-вторых, это еще раз можно повторить этот термин «правовая целесообразность». Вот это очень серьезный принцип, по которому такие обвинения представить невозможно будет.
То есть правовая целесообразность, по-вашему, это политический вопрос в данном случае?
Это политический вопрос, и частично это и правовой вопрос. А что касается лишения гражданства, то в этом направлении, конечно, есть какие-то основания, но эти заявления, которые сейчас возмущают всех, включая меня, были сделаны политиками, членами парламента, которые не уполномочены на такие решения. Присвоение лишения гражданства Грузии – это эксклюзивная компетенция президента Грузии, которая, я не думаю, что решится на такое, или даже она поддержит вот эти высказывания, которые мы слышали вот недавно, которые, по-моему, не только неправильны в политическом смысле, но и неправильны в официальном правовом смысле. Наше правительство официально на всех высших уровнях и политических, и правовых, и на парламентском уровне, в международных встречах и по международным документам поддерживает украинский народ в борьбе за свою свободу против российского нападения. Поэтому я думаю, что эти высказывания, они останутся какими-то горячими словами некоторых частных лиц, и они к правовым последствиям не приведут.
Я перейду к заявлению премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили, в частности, сказал, что этих бедных ребят обманом рекрутирует партия войны, оппозиционное нацдвижение отправляет за деньги. Батно Серги, на какую часть общества или избирателей было рассчитано это заявление? И в целом, каков общественный настрой в Грузии? Изменился ли он из-за потерь? Там уже погибли 33 грузинских добровольцев.
Даже 24, по-моему. Знаете, в обществе Грузии очень большая поддержка Украины. И, кстати, вот этот последний эпизод, когда шестеро наших соотечественников погибли, стал очень знаменательным, потому что, как я помню, это случилось в субботу, да, и там два дня практически со стороны правительства не было ни одного слова по этому вопросу, а все как бы молчали. И когда было большое возмущение и в соцсетях, и так, и я думаю, когда они увидели, насколько люди соболезнуют, насколько они болеют за наших ребят, которые там сейчас воюют, уже начиная с понедельника, и даже сегодня с понедельника, ну и премьер-министр, и другие, они были вынуждены как бы этот вопрос поднять и соболезнования свои послать, и что-то сказать. Поэтому в обществе очень большая поддержка. А что касается, почему вот такая позиция грузинской мечты...
Точнее, кому она адресована? Вот, какой части грузинского общества?
Да,
с кем говорит Ираклий?
Да. Дело в том, что за это последнее время абсолютно кристаллизировалась, так сказать, позиция грузинской мечты, что все абсолютно для них сводится к войне и, так сказать, кто за мир и кто за войну. То есть для их риторика сейчас такова, что все, в принципе, кроме грузинской мечты, за войну, а вот единственная партия мира – это грузинская мечта. И поэтому абсолютно все вопросы, и те, которые связаны с евроинтеграцией, и те, которые, конечно, связаны с добровольцами, с Украиной и так далее, в принципе, все эти вопросы упрощаются и доходят до очень, так сказать, простого и понятного принципа для них, до понятной риторики доходит, что если ты против грузинской мечты, ты за войну, если ты болеешь за грузинскую мечту, ты за мир. Кому это адресовано, я бы сказал, к тем людям, знаете, у нас в обществе очень большая поддержка не только Украины, но и евроинтеграции. Да? Это порядка 70% населения. У грузинской мечты одна большая проблема, и, конечно, у государства одна большая проблема в том, что мы не получили статус кандидата. И те 12 требований, которые Еврокомиссия нам выдвинула, их не очень легко имплементировать. Нелегко, потому что там есть системные реформы, которые касаются, например, антикоррупции, судов и так далее, которые мечта не будет делать. Поэтому они знают, что если они еще один негативный ответ получат от Евросоюза, это может стоить им следующих выборов. Поэтому они сейчас работают над электоратом, чтобы вот эта прозападная, так сказать, ихняя позиция плавно переросла в позицию про мир и антивоенную. А так как все за войну, кроме министерства и только грузинская мечта страны, что вот это вот плавно, они как бы получили поддержку из-за того, что они вот смогли и не открыли тут второй фронт. Еще раз, они хотят всю свою вот эту выборную кампанию, или даже все следующие полтора года до следующих выборов строить над этим, то они именно являются партией мира. И даже вот такой гуманитарный, я бы сказал, человеческий вопрос, как наши добровольцы, которые там погибли героически на одном из самых трудных участков войны сейчас, да, в Бахмуте это произошло, то вот даже этот вопрос они могут использовать в своих политических целях и это предоставить так, что, вот, знаете, вот эти люди на самом деле попали из-за того, что их рекрутировали тут те, которые хотят включить Грузию в войну. Ну, вот такая вот пропаганда.
А насколько это успешная избирательная стратегия? Например, когда Ираклий Гарибашвили говорит, что в российско-украинской войне он на стороне Грузии. Насколько эту позицию разделяют избиратели мечты? Это может принести действительно ему дополнительные политические очки и конвертироваться в голоса успех на следующих выборах? Он работает на свою базу?
Он работает на свою базу, он работает над тем, чтобы ихняя база, которая до этих пор, до февраля 2022 года была все-таки проевропейски настроенный электорат, вот, и прорусские за мечту, конечно, голосовали, но база все-таки была проевропейская. Но сейчас, если они теряют эту проевропейскую базу, они хотят ее либо заменить, либо переставить на другой лад, чтобы эта база, она отличалась не тем, что они хотят Европу, а тем, что они хотят мир. А насколько это работает, я пока не знаю, потому что у нас выбор только через полтора года, а все разные общественные мнения, опросы, которые делаются, они показывают, что есть некий сдвиг, да, вот по общественному мнению. Но очень трудно и очень рано говорить, насколько это работает. Но еще раз, логику надо понять, эта логика на самом деле очень проста. Никто не хочет войны. Нет человека, не знаю, в Грузии, который хочет войны или который хочет завязать в Грузии войну. Это абсолютно понятно для всех. Просто, когда они говорят, что вот все хотят войну, и тебе или кому-то приходится оправдываться, что не-не-не, на самом деле я не хочу войны, в этом режиме очень трудно с ними спорить.
Госпожа Мухашаври, я хочу вернуться к правовой составляющей этого вопроса. Получается, что законодательная норма – это дубинка избирательного действия, и власти применяют ее, исходя из политической целесообразности, что, например, добровольцы из Южной Осетии, из Абхазии, из Цхинвали, из Сухуми тоже существуют, они по другую сторону фронта. В отношении этих людей грузинское государство принимает какие-либо действия? Как это регулируется в данном случае?
Да, это очень сложный вопрос. По-моему, не было никаких заявлений официальных о том, что грузинское правительство как-то смотрит на этот вопрос, как проблемный вопрос участия наших граждан из Абхазии, из Южной Осетии в военном конфликте на стороне России. Но как правозащитники и юристы я могу в их защиту сказать, что раз они являются гражданами той территории, которая официально признана правительством оккупированной территории, то в их оправдании можно сделать очень простой аргумент, что они были вынуждены, и поэтому они участвовали в этом конфликте. То есть они не выражали свою волю, когда были участниками этих военных действий. Поэтому я не думаю, что им грозит какая-либо ответственность уголовного или международного плана. Но это очень важный вопрос, и нужно, конечно, потребовать, чтобы грузинские власти об этом задумывались, и у них было свое мнение, официальное мнение.
Батносерги, Иракли Кубахидзе на вопрос, Россия враг или нет, сказал, что это непростой вопрос. Почему это такой сложный вопрос для грузинской власти?
Я думаю, что это сложный вопрос. На самом деле, не знаю, почему Гумахидзе это считает. Грузия Россию считает оккупантом. Это на уровне стратегических документов. Если государство оккупировано твоей территории, и если с этим государством у тебя нет дипломатических отношений, которые были разорваны именно с принципе оккупации, он, конечно, не является твоим другом. Тем самым, значит, он является твоим врагом. Поэтому я все это не понимаю, почему трудно это сказать. То, что и так ясно, и особенно в этом году, когда вот после агрессии против Украины, Россия бы еще раз показала, кем она является. Можно я одну секунду просто уделил вопросу гражданства? Да, вообще, что этот вопрос был поднят, это уже показывает, что это вообще политическое решение было этого расподнять. Потому что есть Конституция Грузии, статья 32, там часть 3, где прямо написано, что лишение гражданства не допускается. Вот там буквально три слова. По Конституции Грузии нельзя лишить гражданина Грузии граждан.
Гостями нашего некруглого стола были Лия Мухашаврия и Сергей Капанадзе. А провела некруглый стол Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии Нана Плиева.
Грузинское правительство решило закупить для отправки в Украину генераторы в качестве гуманитарной помощи. По информации пресс-службы правительства, соответствующее решение принял премьер-министр Ираклий Грибашвили. 6 декабря временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона обратилась к правительству Грузии с такой просьбой, однако пока не получила положительного ответа. Но лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахидзе отметил, что у правительства нет тех генераторов и трансформаторов большой мощности, которые у него просит Киев. При этом деньги на генераторы для Украины стали собирать уже гражданские активисты. Ну а сегодня в правительстве страны заявили, что закупкой генераторов займется таки Министерство экономики и устойчивого развития страны. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, об убийстве которого ранее сообщали СМИ, жив, утверждает бывший чеченский полевой командир Ахмед Закаев. Об этом сообщает издание «Кавказ Реали». Абдурахманов находится под защитой полиции Швеции, рассказал изданию представитель пресс-службы правительства самопровозглашенной Ичкерии. Он сослался на собственные источники, но не уточнил, почему Абдурахманов находится под защитой. Первые сообщения об убийстве блогера появились еще 1 декабря. Правозащитники говорили, что он и его брат перестали выходить на связь. Спустя несколько дней о его убийстве сообщил и чеченский оппозиционный телеграм-канал «Один Адат», а также «Радио Свобода», которые сослались на его соратников. Полиция Швеции, где последние годы жил Абдурахманов, не подтверждала сообщения о его убийстве. К 8 декабря, как отмечает Кавказский узел, сообщения об убийстве Абдурахманова не подтвердили ни его родственники, ни шведская полиция, ни власти Чечни. В Москве 7 декабря состоялся форум под названием «Российско-грузинские отношения. Перспективы их развития», организаторами которого выступили Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Госдумы России, грузинская общественная организация «Солидарность во имя мира». В мероприятии приняли участие прокремлевские политики и общественные деятели из Тбилиси. Участники встречи обсудили вопрос отмены визового режима для граждан Грузии, восстановление прямых авиарейсов, тему развития экономических отношений между Тбилиси и Москвой. С российской стороны в работе форума приняли участие депутаты Госдумы Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Артем Кавинов, Владимир Исаков, а также представители МИД, Министерства транспорта, Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, Института стран СНГ. Среди грузинских участников прокремлевские политики Дмитрий Латкипанидзе, Тимур Пипия, Валерий Кварацхелия, экс-директор авиакомпании Georgian Airways Роман Бакерия и другие. Отметим, что принимавший участие в форуме Казбек Тайсаев в настоящее время посещает Сханвали для участия в мероприятиях, посвященных столетию образования СССР. Массовые новогодние празднования отменили в Северной Осетии на фоне сообщений об убитых на войне в Украине жителях республики. Ранее отмечалось, что новогодний салют и праздничный концерт решили в этом году не проводить и власти Чеченской республики. Перед этим в Грозном отменили салют, и причины отмены части мероприятий власти не сообщили, но ранее в этом году руководство республики запретило масштабные свадебные мероприятия из-за больших потерь в Украине среди военнослужащих из Чечни.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Киев призывает Запад не бояться развала России и продолжает делать все для того, чтобы нынешнее российское государство прекратило свое существование. В Москве, в свою очередь, продолжают грозить сверхсовременным оружием и призывать к переговорам. Насколько готовы Киев и Москва перевести противостояние с поля боя за стол переговоров и какую позицию занимают союзники Украины, разбирался Владимир Унанянц.
Запад не должен бояться распада России. На фоне новой волны публикаций в зарубежных СМИ о том, что Вашингтон и его союзники пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой в попытке остановить войну в Украине, не допустив при этом полного поражения России, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призывает не повторять ошибок прошлого, когда США пытались не допустить развала Советского Союза. Как главный киевский дипломат заявил в интервью влиятельному американскому изданию Wall Street Journal, колесо истории уже начало движение, остановить его невозможно.
Я призываю мир не бояться распада России. Если колеса истории начинают вращаться, их не сможет остановить ни один человек. Вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир развалится на части, если развалится Россия. Но Россию развалят ее собственные граждане, как это случилось с Российской империей.
Но на Западе, просчитывая риски, явно стараются перестраховаться. Развитие событий, предсказанное господином Кулебой, по мнению американских и европейских политиков, может привести к полной дестабилизации обладающего ядерным оружием российского государства и широкомасштабным гражданским волнением с непредсказуемыми результатами для всего мира. Поэтому в США и Европе стремятся как можно скорее перевести противостояние с поля боя на дипломатическую арену. Такое мнение в интервью издательскому дому Funke Media Group, в частности, высказал канцлер Германии Олаф Шольц. Причем точка зрения главы немецкого Кабмина была опубликована на сайте правительства Германии.
Приоритет сейчас – это чтобы Россия немедленно закончила войну и вывела войска. Следующий вопрос – как обеспечить безопасность Европы? Конечно, мы готовы, к примеру, обсуждать с Россией контроль над оружием в Европе. Мы предлагали это и до войны.
Но стремление Европы как можно скорее закончить дело миром, судя по всему, лишь раззадоривает главного актора войны. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета это в Бишкеке не скрывал удовольствия, хвастаясь арсеналом, которым Москва, по словам главы Кремля, обладает и применением которого не устает угрожать.
У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара. Первое. Второе. Они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это удар, нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, которые по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее. У нас же не было крылатых ракет наземного базирования. Мы от них отказались, порезали их. А американцы, поумнее, были в тот период времени, когда вели переговоры с Советским Союзом. Наземные-то порезали, а свои воздушного базирования морского оставили. Они в договор не входили. И мы оказались безоружными. Но теперь они у нас есть. И они более современные, и более даже эффективные.
Правда, все эти самые современные средства поражения не мешают куда менее оснащенной украинской армии проводить операции в глубоком тылу России. Американское издание «Политику» выяснило, что две российские авиабазы, расположенные в сотнях километров от линии фронта, были атакованы при помощи модифицированных украинскими специалистами беспилотных аппаратов советского производства Ту-141. И то, что Киеву в условиях непрерывных боевых действий удалось модернизировать старые аппараты, причем так, что они сумели преодолеть современную российскую систему ПВО, по мнению западных экспертов, доказывает способность Украины к инновационным решениям, в то время как Россия, несмотря на похвальбу своего президента, по факту вынуждена закупать дешевые дроны для ударов по украинской инфраструктуре у Ирана. Официальный Киев не признает, что удар был нанесен ВСУ. Тот же Дмитрий Кулеба, комментируя этот вопрос, подчеркнул, что Украина прежде всего сосредоточена на поражении целей на оккупированных Россией территориях. Но вместе с тем дал понять, предполагать, что Украина не имеет права использовать в развязанной Москвой войне все имеющиеся в ее распоряжении технические средства ошибочно с концептуальной, моральной и военной точек зрения. Отвергают в Киеве и саму идею переговоров с Москвой, если последняя не выполнит главное условие – вывести свои войска со всей территории Украины. При этом Владимир Путин продолжает настаивать, что договариваться придется.
О чем? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно, вопрос. Но все равно в конечном итоге договариваться придется. Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы.
Правда, глава Кремля подчеркивает, что всем участникам процесса урегулирования ситуации в Украине придется согласиться с реалиями на земле, очевидно имея в виду провозглашение Москвы 4 украинских областей своими новыми регионами. Правда, реалии на земле за последние месяцы показывают явную неспособность российской армии подтверждать территориальные претензии российского лидера. И в Киеве, несмотря на желание некоторых своих союзников как можно скорее завершить войну, подчеркивают, Украина за последние 9 месяцев прошла через слишком много страданий и выучила уроки так называемого «Минского процесса», которым ее пытали в течение 8 лет. И сегодня не готовы идти ни на какие уступки в отношении территории и живущих на ней людей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Комитете по экономической политике и реформам парламента самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось обсуждение проблем энергетической отрасли. На нем присутствовали руководители госкомпании «Черноморэнерго» и заместитель министра экономики. О том, какие вопросы интересовали депутатов и какие ответы они на них получали, нашему корреспонденту Елене Заводск рассказал член комитета Эрик Рштуни.
Расскажите, пожалуйста, Эрик, как проходило это комитетское заседание? Какая была задача, что обсудить?
Комитет был совместный. Комитет по бюджету был, комитет по экономической политике и реформам, куда входят вопросы и энергетического комплекса в частности. Исходя из того, что у нас непрекращающееся отключение, веер постоянный. Нас интересовали сроки восстановления ВЭЛа Чебары. В чем первый раз, когда руководитель «Черноморэнерго» у нас оказался, они говорили о том, что в течение буквально 20 дней ремонтные работы будут завершены. Но им был необходим переток с Российской Федерации. Переток они получили, а вчера на комитете был такой озвучен вопрос относительно, когда эти просто работы будут завершены, и должного ответа мы почему-то не услышали. Сроки обозначены толком не были, ну, до Нового года они сказали, что они вроде бы должны эти работы совершить, но как бы работы очень тяжело продвигаются и может перейти на 2023 год. У нас в июле месяце поднялись тарифы с 40 до 70 копеек. Социальный такой предел, выше социального, там где от 90 повышение идет, но собираемость упала. Они обозначили, что на 3% она упала, но кто эти подсчеты вел, и статистика, скорее всего, кривая в любом случае. Чего исходили, мы тоже понять толком не можем. У нас вся проблема в том, что у нас нет приборов учета электроэнергии. Были заложены определенные средства, это предыдущим парламентом, шестым созывом, в районе там, 100 миллионов, я насколько знаю. Цель была на эти 100 миллионов, по-моему, закупить около 23 тысяч приборов учета. Чего сделано не было.
Почему,
честно говоря, этот вопрос мы не задавали? Деньги целевыми не оказались. Скорее всего, аварии, наверное, происходили в тот период, и эти деньги перенаправлялись, наверное, на аварии. Но острая необходимость, на самом деле, в установлении этих приборов учета. Было приобретено около 8 тысяч. До этого еще 2200 было закуплено, и вот получилось 10200. Это то, что сегодня мы имеем на выходе относительно приборов учета. По республике, чтобы охватить, это 83 тысячи приборов учета нам необходимо для того, чтобы сегодня у нас работа нормально шла.
Озвучили ли представители «Черноморэнерго», сколько приборов учета они установили, и удалось ли им все эти 8 тысяч или 10 тысяч приборов учета установить?
Ну, это в процессе, они находятся еще в установке. С учетом того, что нам необходимы 83 тысячи, 10-200, ну, это в среднем, если посчитать, где-то процентов от 12 до 15, вот и общий охват вообще по республике у нас. Все остальное вообще непонятно, каким образом идет расчет в селах или где не установлены эти приборы учета, они там фиксированы какую-то сумму, они берут. Но как они считают вообще, да, сколько там потребления было у них в киловаттах, разобраться очень сложно в этом. На мой взгляд, это не системный подход абсолютно. Смысл в том, что вот один раз подняли тариф, его не дособрали, упала собираемость. То есть люди вообще не готовы платить. Приборы учета не установлены, то есть каким образом фиксировать это все. С 1 января у нас будет повышение тарифов на электроэнергию. Сегодня с тем не справились, а хотят еще увеличить для того, чтобы дальше не справляться. То есть здесь не поймешь, честно говоря. Я не вижу никакой целесообразности в этом. Есть постановление Кабинета министров, что до 26 года эти приборы учета должны быть установлены. Там идет разбивка, вот на 23 год должны быть установлены приборы учета в количестве 20 тысяч. Будут они установлены или нет, это очень хороший вопрос. Задекларировано одно, а на деле выходит совсем другое. При поднятии тарифа до рубль 30, у нас собираемость еще больше упадет. Те, кто платил вот эти вот 15%, они также и будут вот платить, потому что у них установлены эти приборы учета, а собираемость именно с тех, у кого установлены приборы учета, 98%.
Такой маленький процент имеют в домах счетчики?
Да, к сожалению, но это так. 85% до вот всей республики сегодня не учтено, получается. То есть есть вынужденная какая-то мера, посредством чего они там фиксированную сумму берут и тому подобное. Но как эти расчеты производятся, да, без прибора учета, это на глаз, наверное, скорее всего, или как, я даже понятия не имею. Честно говоря, задавали вчера такого рода вопрос, да, они там высчитывают в среднем, сколько там дом в селе должен забирать в киловаттах, а может он больше забирает или меньше забирает. Наверное, процентов 80 или даже 90 они забирают больше.
Шестой созыв парламента боролся за установку приборов учета. Седьмой созыв, я вижу, тоже выступает последовательно за установку приборов учета. Почему правительство сопротивляется и эти приборы учета не устанавливает?
Честно говоря, они объясняют, что это капиталоемкий вообще сам процесс с учетом приобретения, установки. И что у нас бюджет сегодня не позволяет.
Есть ли у депутатов какие-то предложения по улучшению этой ситуации?
Мною вчера на комитете было озвучено, что до 1 января я выйду с инициативой законопроектом о моратории на повышение тарифов на электроэнергию. Я не считаю целесообразным сегодня поднимать тарифы, пока не установлены эти приборы учета. Я считаю, что это бессмысленно.
Расскажите об этом моратории.
Я подам на регистрацию законопроекта о моратории. В нем указаны сроки до 2026 года. Аккурат к тому, когда правительство, в принципе, в своем постановлении прописало, что до 2026 года они охватят именно по установке приборов учета всю республику.
Во время встречи в парламенте депутаты пытались выяснить, какой передок Абхазия получит и сколько должна будет за него заплатить.
С учетом падения уровня воды в Джварском водохранилище, у нас дефицит в 400 миллионов киловатт-часов. Я, насколько знаю, делегация непосредственно под руководством министра была в Российской Федерации. Состоялись переговоры относительно этого перетока, и не только, я думаю. Где в Российской Федерации, судя по всему, был представлен нам переток в количестве 280 миллионов киловатт-часов, что наши потребности, в принципе, не удовлетворило. Поэтому сегодня мы имеем верное отключение. А на вопрос, что мы должны за это в финансовом плане, нам сказали, что это безвозмездно, на что мы попросили документы относительно вот этих вот договорных отношений. Будем запрашивать, ждать, наверное, скорее всего. Ну, на тот период у него просто, наверное, их не оказалось. Наверное, предоставит нам Министерство экономики. После Нового года у нас будет еще и дефицит в 700 миллионов киловатт-часов. Ну, и был задан вопрос, по этому дефициту вообще переговоры состоялись, каким образом нам надо будет действовать, на что. Замминистра ответил, что он не в курсе.
В прошлом году все время пытались выяснить, да, сколько должны за переток 2021 года. Вообще владеете вы этой информацией?
Нет, насколько я знаю, в 2021 году тот переток, который мы получали, он тоже был безвозмездный. Я, насколько знаю, это так.
А как вы это вообще расцениваете? Это просто подарок, добрая воля?
Я так вам хочу ответить, я эти переговоры не проводил. Ну, если это жест доброй воли, мы его с удовольствием примем, поблагодарим, конечно, но, на мой взгляд, ничего так просто не бывает. То есть за все всегда приходится платить.
С Эриком Рштуни беседовала Елена Заводская.
Наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу программу. Тбилисский городской суд сегодня отложил рассмотрение ходатайства об отсрочке приговора экс-президенту Грузии Михаила Саакашвили. Следующее заседание намечено 14 декабря. Отсрочка вызвала недовольство оппозиции, которое напоминает о неуклонном ухудшении здоровья экс-президента. За судебной хроникой следит Ираклий Рагвелидзе.
Заседание продлилось около 20 минут и завершилось без обсуждения по существу. Несмотря на просьбу Михаила Саакашвили, он не был доставлен в суд. Пенитенциарное учреждение предоставило письмо из больницы, согласно которому врачи считают транспортировку Саакашвили нецелесообразной. Бумагу подписали клинический директор Вивамед Зураб Чхаидзе и лечащий врач Тамар Даварашвили. На основании этого документа судья Георгий Аривадзе отложил заседание до 14 декабря. В связи с тем, что осужденному политику не позволили явиться в суд, защита потребовала его дистанционного участия. Однако, по словам судьи, пока не ясно, будет ли Михаил Саакашвили лично присутствовать на заседании или подключится по видеосвязи, поэтому отсрочка необходима. К тому же, представитель пенитенциарной службы заявил, что они могут обеспечить включение из тюрьмы, но не из больницы. Об этом журналистам сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.
Суд обсудил этот вопрос, выразил готовность и сказал, что даст указание пенитенциарной службе подключить Михаила Саакашвили по видеосвязи, если не будет возможности его транспортировать. Для технической реализации судья запросил 2 календарных рабочих дня, и мы согласились на этот график.
Заявил он после заседания. Многочисленные сторонники экс-президента ожидали вердикта у здания городского суда. Помимо представителей нацдвижения, присутствовали лидеры и представители других оппозиционных партий. На месте были мобилизованы усиленные наряды полиции. По словам председателя нацдвижения Ники Мелия, план действий партии будет обнародован только после вердикта суда. Вместе с тем политик заявил, что партия не позволит до бесконечности затягивать процесс.
Затягивание этого процесса недопустимо. Это неприемлемо в первую очередь для семьи, защиты и самого Михаила Саакашвили. На фоне ухудшения состояния его здоровья мы практически не можем позволить себе роскошь обсуждать этот вопрос в течение месяца. А после этого будет решать, ухудшилось состояние Михаила Саакашвили или нет. Это неприемлемо для меня. Здесь важна сильная позиция семьи, сильная позиция стороны защиты. Сегодня приоритетом для нас является состояние здоровья Михаила Саакашвили.
Со своей стороны, правящая грузинская мечта приняла коллективное решение игнорировать этот вопрос, так как он потерял всяческую актуальность для большинства. Об этом заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.
Мы решили больше не комментировать суд над Саакашвили. Это вопрос юридической плоскости. Соответствующий государственный орган сам решит, когда это будет необходимо, какое заявление распространять и какое нет. Поэтому мы закрываем комментарии по этому вопросу,
подчеркнул депутат. Однако, как указала оппозиция, кроме юридического, на поверхности вопрос ответственности за жизнь Саакашвили, судя по тому, как власти пытаются обойти этот вопрос, повышаются риски негативного вердикта. К примеру, судя по недавнему заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, своей ответственности за жизнь экс-президента он не ощущает.
Наши дни принадлежат Богу, поэтому я действительно не могу нести ответственность за чью-то человеческую жизнь.
Сказал премьер накануне. По мнению матери экс-президента Гиулия Лосания, реплика премьера тождественна прямому давлению на судью.
Я ничего не могу предполагать после слов премьера. Ровным счетом ничего. У меня нет никаких ожиданий. Все же слышали, что он сказал вчера, верно? Еще есть суд, который так и не состоялся. Не знаю, кто принимает там решение и почему отложили процесс. У нас нет времени, чтобы откладывать. Мой сын находится в таком тяжелом состоянии, что каждую минуту с ним может случиться что-то страшное.
Заявила она сегодня журналистам. Свою позицию по этому вопросу зафиксировал посол США Келли Дегнан. Как заявила она сегодня в Кутаисском госуниверситете, в конечном счете именно правительство несет ответственность за обеспечение защиты физического и психического здоровья Саакашвили, защиты его гражданских прав, включая право на справедливое судебное разбирательство. Михаил Саакашвили находится под наблюдением врачей с 12 мая в клинике Вивамеди. Власти говорят, что государство делает все для сохранения его здоровья, однако пациент не соблюдает режима лечения. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Мастер-класс осетинского танца в Тбилиси вызвал политический скандал с Хинвали. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия пообещали дать правовую оценку северо-осетинских танцоров, побывавших в Тбилиси. Как к этому относится жительница Хинвали, узнала в рубрике «Голоса» Зарина Санакоева.
Недавно танцоры северо-осетинского ансамбля «Алан» посетили Грузию, где провели мастер-класс по осетинским танцам. Как вы относитесь к подобного рода поездкам?
Я отношусь отрицательно, очень отрицательно, негативно, потому что, когда говорят, что искусство вне политики, это тоже не совсем правильно. Мы же не должны показывать, ехать в Грузию, чтобы мы показывали там различные мероприятия и тому подобное. Это уже неправильно, мне кажется. Как бы это ни звучало по-детски, а все-таки они наши враги. И все-таки они претендуют на нашу землю. Мы не подписали с ними окончательного договора, чтобы как-то урегулировать, разрешить конфликт. Не вижу, что в скором будущем вот это наладится. Это очень сложно сказать.
Как вы относитесь к подобного рода поездкам?
Честно говоря, я знаю, что у них медицина хорошая. Это уже другая тема. Да? Фала, вот что касается вот, развлекательных движений и, в общем, поездок. Мастер-классов, да, то я, конечно, против всего этого, так как я сама не одобряю и не еду сама туда. И я, конечно, не судья, но у нас такая обстановка накаленная. Никто не знает, что будет завтра. Это считается горячей точкой. Они мечтают нас погубить, а мы им что, концерты показываем? Я, конечно, против всего этого. Вот мне больше нечего сказать.
Я думаю, что южные осетины особо остро воспринимают все новости, связанные так или иначе с какими-то мероприятиями, проводимые в Грузии или грузинами. Поэтому двоякое, конечно, ощущение. С одной стороны, музыка, искусство вне политики. С другой стороны, так или иначе, ее всегда вмешивают в политику и манипулируют такими вещами, как искусство. Вот. И насколько я почитала, там тоже обошлось не без этого. Я не знаю, конечно, достоверно, кто это организовывал. Такое негативное отношение, честно говоря. Если бы это организовывали официальные лица Южной Осетии и Грузии, было бы, наверное, какие-то другие мысли по этому поводу для налаживания контактов между двумя странами. Но у нас геополитическая ситуация между двумя странами не меняется, поэтому в ближайшем будущем я вообще думаю, что это невозможно.
Головой надо думать. Мастер-класс в Грузии по осетинским танцам. Что это за ерунда такая?
Если в Грузии ненавидят осетин, давайте правду говорим. И они там танцуют осетинские танцы. Ребята, как-то нужно трезво мыслить по этому поводу. Если просто по каким-то кавказским танцам, когда-то, я тогда понимаю, что люди туда бы поехали. Когда был Советский Союз. Сейчас это ненависть грузин к осетинам. Какие там могут быть осетинские танцы, ребята? Не знаю. Сказать, что с осуждением к этому отношусь, это неправильно. Нет, я не осуждаю абсолютно. Не мое это дело, как говорится, каждый индивидуально это все очень. Я бы не приветствовала это.
Как вы относитесь к подобного рода поездкам?
Я не слышала вообще, я отношусь очень настороженно вообще к Грузии, к трудам. Я даже когда вывозят больных, я все равно тенге против нам, потому что
Я не знаю, я им не доверяю, в общем, Гурджиакитян. И то, что они поехали, вот я их не осуждаю, но вот какая необходимость была, чтобы туда ехать, и вот давайте мастер-классы, это зачем вот это надо было? Я их не осуждаю, а у всех свой взгляд, у всех своя позиция, фала. Надо от них подальше, держаться от них подальше. Так что
а когда для этого может прийти время?
Я не вижу вообще такого варианта. Общего вообще с ними я вообще не вижу, вообще их не вижу в нашей жизни.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.